уникальное то, что Бог сделал на земле. Я сказал, Иисус, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И мы говорили о том, для чего церковь, какое ее предназначение, что является основанием. И в прошлый раз мы посмотрели на один из важных таких камней в фундаменте основания церкви. Это Бог в центре. Когда мы говорили, что Бог должен быть в центре жизни верующего человека, и Бог должен быть в центре церкви. Это значит, что Его воля, Его цели, Его стандарты – вот что должно быть в центре. И сегодня мы продолжаем говорить, еще посмотрим на один такой фундамент, камень в основании церкви. Это авторитет Божьего Слова. Мы пропели сейчас этот гимн «Верую». Мы верим на все времена, что Библия, это Божье Слово, оно является высшим авторитетом в духовных вопросах. Это значит, что оно непогрешимо. Здесь нет ошибок, нет лжи. Это откровение о Боге, это слова самого Бога. И во все времена мы в это верим, что это абсолютно и совершенно истина. И это второй очень важный фундамент в основании церкви, потому что именно церковь должна стоять на этом основании, она должна провозглашать эту истину в этом мире. Вы знаете, в 1536 году в Бельгии произошла одна очень такая ужасная и необычная казнь. Казнили одного человека, его звали Уильям. Этого человека привели на центральную площадь города, привели закованного в железные цепи, соорудили висельницу, и под вот крики такой ликующей толпы его повесили. Этого показалось мало, и дальше люди принесли хворост и подожгли его тело, чтобы оно еще и сгорело полностью. После того, когда его тело сгорело, был отдан еще один приказ – собрать все его останки и спалить дотла, чтобы от этого человека не осталось ничего. Вот такая ужасная казнь. И, наверное, кто-то может задать такой интересный вопрос. Откуда такая ненависть к этому человеку? А что он такое сделал? Что за преступление он совершил? Может быть, это был террорист, может, это был какой-то маньяк или серийный убийца, или изменник родины. За что его так жестоко казнили? Что он такое совершил? И кто не знает этой истории, вы удивитесь. Его казнили только за то, такой ужасной казнью, что он перевел одну книгу с греческого и еврейского языков на английский. И эта книга называется «Библия». Вот за что его так казнили, такой ужасной казнью. Почему у людей такая ненависть? Для кого эта книга вызывает такую опасность, что люди с ликованием казнили этого человека такой ужасной казнью за то, что он перевел Библию на английский язык, доступный для простых людей? И вы знаете, современный один богослов Джейм Пакер, он выразил эту мысль так, он сказал такие слова. Я процитирую, он говорит, «Если бы я был дьяволом, одной из моих первых целей было бы помешать людям изучать Библию. Зная, что именно Слово Божье учит людей познавать, любить и служить Богу этого Слова, я бы сделал все возможное, чтобы окружить их такими терниями и ловушками, которые могли бы удержать их любой ценой. Я бы желал удержать их от изучения Писания». И на страницах Библии мы можем увидеть, что на самом деле самая первая атака на Божье Слово была со стороны дьявола. Это то, что произошло в Эдемском саду. Это была атака древнего змея на то, чтобы люди могли относиться с недоверием к Богу и к Его Слову. Давайте посмотрим, как это было, как это началось, к какому грехопадению это привело. Книга Бытие, 3 глава, первых 5 стихов прочитаем. Можно вот показать на слайде. 3 глава, первых 5 стихов, первое искушение, первое грехопадение. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Первое искушение в истории человечества и самый первый вопрос в истории. Подлинно ли, сказал Бог? Правда ли, что Богу, Его Слову можно доверять? Вы действительно верите в то, что Он сказал вам правду? Это первый вопрос, который придумал сатана, первый вопрос в истории. И этот вопрос направлен на то, чтобы посеять сомнения в том, что Божьему Слову действительно можно довериться, что на Него можно положиться. Это сомнение в Божьих словах. У Евы должны возникнуть были вопросы. А почему Бог нас ограничил? Почему Он ограничил нашу свободу в Эдемском саду? Почему Он запрещает нам есть из этого дерева? Может быть, Он что-то скрывает? Может быть, Он не хочет сказать нам всю правду? Именно на это был нацелен этот вопрос. Подлинно ли, сказал Бог? Правду ли, сказал Бог? И вы знаете, во 2-3 стихе есть ответ Евы древнему змею, и она что-то прибавляет к тому, что Бог сказал. Во-первых, Бог сказал, что вы можете есть от всякого дерева. Ева говорит, что Бог сказал, что мы можем есть от плода дерева среди рая. Этим самым как бы преуменьшает то, что сказал Бог, и делает его менее щедрым. Потом она добавляет, Бог сказал, что вы не должны есть от дерева познания добра и зла, и Ева добавляет, Бог сказал, не ешьте и не прикасайтесь. Почему она добавляет? И этим самым она делает более таким жестоким тираном. И однозначно, что мы можем сказать, что Ева плохо знала Божье Слово. Адам, очевидно, передал ей повеление Бога, но Ева точно не знала, как вот Бог правильно говорил. И это было одной из причин, мне кажется, что почему сатана нашел брешь в ее сердце. Она не знала Божьего Слова. И когда сатана говорит, нет, не умрете, Бог говорил, что если вы вкусите, то 100% умрете. Когда Ева говорила, что Бог сказал, не умрете, она как бы говорила так, ну, возможно, можем умереть. Это, ну, представьте, как если бы, например, вы купили упаковку яиц, и там было написано предупреждение, перед употреблением мойте руки, чтобы не заболеть. Ну, вы можете заболеть, а можете не заболеть. И вот точно так Ева понимала повеление Бога, не умрете. Ну, может, умрем, а может, не умрем. И смотрите, и сатана нашел брешь. Второе, что он хотел посеять сомнение – в характере самого Бога. И он сказал, Бог сказал, что вы умрете, а я вам говорю, нет, не умрете. На самом деле Бог солгал. Он вас обманул. Он сказал, что вы умрете, но это неправда, вы не умрете. И опять у Евы должны были возникнуть вопросы. На самом деле, а может быть, Бог что-то скрывает? Может быть, он лжет и обманывает. И смотрите, каким предстает сатана. Он говорит, это не любящий Бог, который ограничивает вашу свободу, который ограничивает вашу радость. Я любящий, потому что я говорю вам правду, я даю вам настоящую свободу. А тот, кто что-то скрывает, на самом деле не может вас любить. И у Евы возникает вопрос, а почему Бог скрывает? Почему Бог ограничивает? И у сатаны есть ответ на этот вопрос. И он отвечает ей. Как он говорит? Потому что откроются глаза, и вы будете как боги. Вот причина, почему он вас ограничивает. Оказывается, он хочет править один. Он не терпит конкурентов. Он не хочет, чтобы вы были независимыми людьми и сами выбрали путь к счастью. Он хочет, чтобы вы всю жизнь подчинялись ему. Потому что, когда вы вкусите, вы сами будете как боги, вы будете все знать. Вам не нужно будет жить в повиновении у этого бога, тирана и жестокого, который ограничивает вашу свободу. И Ева попалась в эту ловушку. И произошло первое грехопадение. И Библия говорит, что сатана – это отец лжи, который, ну, он всегда говорит ложь, но он ее так маскирует, чтобы показать, что как будто это правда. И вся Библия нам показывает от первой книги до последней, до книги Откровения, как всегда ведется вот эта война, атака на Божье Слово. Через приход во все времена разного рода лжеучителей, лжепророков, различных обманщиков, различных лжеучителей, цель которых посеять сомнения и сказать, что Божьему Слову доверять нельзя, что на самом деле Бог не такой, каким себя представляет. И вы знаете, и у сатаны это получается хорошо, довольно-таки успешно, потому что люди в мире обмануты, и если вы поговорите с людьми, они так и верят, они верят этой лжи. И сегодня эта атака сатаны продолжается через хитрость, через ложь, через обман, через различные мирские философии и мировоззрения, которые сегодня существуют в мире и влияют на нас. И мне хотелось бы вот показать некоторое опасное мировоззрение, которое существует в мире, которое оказывает влияние на мир и на церковь. И одно из таких мировоззрений называется, какой термин употреблю, постмодернизм. Посмотрите, в наше время, в которое мы живем, ну, иногда называют, это вот время постмодернизма. И это время очень похоже на то время, в которое жили люди во время периода, который называют «время судей». И посмотрите, вот этот стих, Судей 21-25, это такая хорошая характеристика, чем характерно было это время жизни во время судей. Смотрите, как там написано. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Посмотрите, в духовных вопросах у людей не было авторитета, не было абсолютной истины. Каждый сам для себя определял, что есть истина, и каждый сам жил по этой истине. То есть у каждого была своя истина, каждый ее придерживался, и каждый жил по этой истине. И вот в этом и суть философии постмодернизма сегодня. Это такая, знаете, философия жизни, мировоззрения, которая отвергает абсолюты в духовных вопросах. Которая говорит, что в духовных вопросах не существует абсолютно непогрешимой истины. Поэтому нужно быть терпимыми к другим людям, к другим верам, религиям, потому что у каждого своя истина. Не надо навязывать другим свою истину. И нужно, чтобы как-то мы могли вместе уживаться вот в этом мире. Вот это вот есть мировоззрение постмодернизма. Ты не можешь сегодня сказать «так говорит Господь», потому что нет абсолютной истины. Никто не знает на самом деле правду в каких-то духовных вопросах. И эта философия, которая проникает в этот мир через средства массовой информации, через телевидение, книги, всевозможных лжеучителей. И люди сегодня живут под воздействием такой философии. И в противовес этому, смотрите, когда Павел писал Тимофею наставление, смотрите, что он сказал. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должен поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Павел говорит: «Тимофей, стой в этой истине, противостой вот этим мирским философиям в этом мире, потому что церковь, она должна провозглашать истину, она должна говорить, и, как мы пели, верить во все времена. Есть абсолютная истина, это есть Божье Слово. Если церковь сегодня перестанет провозглашать эту истину, мир погрузится в полный мрак в духовных вопросах, потому что мир не знает истину относительно спасения». И смотрите, например, вся Библия, я бы сказал так, центральная тема всей Библии – это тема спасения. Если вы сегодня хотите узнать, как можно попасть на небеса, как сегодня можно примириться с Богом, иметь жизнь вечную, вы об этом можете узнать только в Библии. Это центральная тема всей Библии. Но сегодня, если вы бы спросили людей, что они думают об этом, то вы знаете, самое, например, распространенное заблуждение, которое сегодня существует в мире, оно говорит о том, что мы все верим в одного Бога, но идем к Нему разными путями. И другие религии – это тоже пути к Богу, которые тоже ведут к спасению. Это самое распространенное заблуждение. Почему? Под воздействием вот этой философии, постмодернизм. У каждого своя истина, и не надо навязывать другим свою истину. И в этом отношении, вы знаете, Слово Божье сегодня, в наше время, звучит довольно-таки, может быть, для кого-то резко, потому что Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Смотрите, Иисус говорит: «Я не один из путей к Богу», а Он говорит: «Как только». Только это один путь. И сегодня многие люди могли бы сказать: послушайте, ну не надо быть такими категоричными, нужно как-то вот уважать другие мнения, другие религии. И Библия выступает очень сегодня революционно. И вы знаете, в Америке есть там одна церковь, очень большая, больше 20 тысяч человек. И мне нравится, интересно, как у них начинается богослужение. Пастырь выходит за кафедру, он берет Библию в руки, поднимает вверх. Все тоже члены церкви тоже поднимают вверх Библии. И начинается с такой молитвы. Типа: мы люди Библии, мы провозглашаем Библию как единственный авторитет, Божье Слово. Ну, впечатляет. И знаете, так как красиво вот начинается богослужение. Но вы знаете, на самом деле, пастырь этой церкви очень избирательно относится к Библии. Многие темы в Библии он вообще никогда не проповедует. Темы, которые сегодня раздражают людей, которые, ну, обличительные темы, которые как-то не очень согласуются с философией этого мира. И не так давно в интервью ему задали такой прямой вопрос, у него спросили: скажите, как вы думаете, спасутся ли люди в других религиях? И он ответил так: я думаю, что если эти люди честные и ревностные в своей религии, то да, Бог может их спасти. И вы знаете, когда я смотрю на его богослужение, когда он выходит за кафедру, поднимает вверх Библию и говорит: мы люди Библии, я лично ему не верю. Потому что то, что он заявляет, это есть заявление под воздействием постмодернизма. Как-то, знаете, не хочется обижать других людей. И поэтому хочется сказать что-то такое, ну, как бы толерантное, да, чтобы как-то было вот, ну, чтобы дружить вот со всеми. И сегодня очень-очень смело заявить, сказать, что, вы знаете, никто не спасется, если не придет к Иисусу Христу. Это буря, буря эмоций, негодований. Но это так. И сегодня в это время порой очень сложно продолжать проповедовать истину. Смотрите, мир меняет сегодня свое отношение к греху. Многие вещи, которые Библия называет грехом, мир упаковывает совсем другую упаковку. Например, если Библия говорит прямо, там, сожительство до брака – это блуд. Мир сегодня говорит: это не блуд, это гражданский брак. Смотрите, как-то вроде и красиво, брак, гражданский. Совсем по-другому к этому относишься. Если Библия говорит: гордость – это грех. Сегодня люди говорят: нет, послушай, ну надо же как-то бороться за свои права. Каждый человек имеет право. Или когда мы говорим: месть – это грех, не мстите за себя. Люди говорят: ну подождите, нужно же как-то отстоять справедливость. И многие вещи, например, пьянство. Библия говорит, что пьянство – это грех. Но мир говорит, что пьянство – это болезнь. И если пьянство – это болезнь, то Бог, по идее, не имеет права предъявлять такому человеку моральные требования. Ну, например, когда Библия говорит: пьяница Царствие Божие не наследует. Но подождите, если это болезнь, такая, как, например, простуда или грипп, то как можно к человеку, который подхватил вирус гриппа, предъявлять какие-то моральные требования, осуждать его? Он же в этом не виноват, его лечить надо, он больной. Кто-то ошибается. Или Библия ошибается, или мир ошибается. Например, гомосексуализм. И вы знаете, во что я верю? Иисус Христос, Он сравнивал время своего пришествия с временем во времена Ноя и Лота. Он говорил, что как было в дни Ноя и Лота, так будет и в дни пришествия Сына Божьего. А что было во времена Лота? Гомосексуализм процветал. И я верю, что так и будет. Что мы не только будем слышать там, да, о гомосексуалистах, он будет процветать. И мир сегодня также изменил это отношение. И если пьянство – это болезнь, то про гомосексуализм мир говорит, что это неизлечимая болезнь. Тогда, опять же, вот получается, что Бог был неправ, когда уничтожил Содом и Гоморру за этот грех. Если гомосексуализм – это неизлечимая болезнь, то сегодня Богу нужно извиниться, покаяться за то, что он сделал Содом и Гоморру. И смотрите, и опять же, это мировоззрение настолько влияет сегодня на мир. Вы знаете, может быть, кто-то слышал, что сегодня в Европе хотят ввести третий пол. Слышали? Ну, есть мужчина, есть женщина. А вот есть люди, которые делают операции. Например, был мужчина, сделал операцию по изменению пола, стал женщиной. Как к ним относиться? Если они в Европе хотят ввести законодательство, третий пол – оно. То есть их будут называть оно. Вот брак – оно и оно. Но сегодня, посмотрите, когда мы смотрим, например, на Европу, и когда христианские церкви рукополагают в священнослужителей гомосексуалистов. Когда мы смотрим, когда христианские церкви сочитывают гомосексуалистов, у вас не возникают вопросы? Как такое может быть? Ну как люди, которые верят, что Библия – это столб и утверждение истины, как это может быть? Как такое существует? И для меня вопрос однозначный, что мирская философия настолько проникла и разрушила веру в авторитет Божьего Слова, вот этот фундамент, на котором строится церковь, а как говорится в одной притче, когда будут разрушены основания, что будет делать праведник? Это все, церковь не устоит. Если разрушено основание, церковь не устоит. Эта мирская философия, она просто захватит все. И церковь перестанет верить истине. Ну, например, там светская психология. А сегодня очень многие увлечены христиане светской психологией. Псевдонаука. И вы знаете, что христианские психологи, они часто, знаете, что делают? Они просто берут идеи светской психологии и заворачивают библейскую обертку. Мы вот недавно, мы сейчас будем возобновлять библиотеку, и мы как бы пересматривали некоторые книги. И знаете, некоторые книги пришлось изъять из библиотеки. Когда приходили там наши братья и сестры с 39, и меня просили тоже поделиться книгами из библиотеки. И сестра одна говорит, вот здесь вот, в этом вот христианской психологии, вот здесь было столько книг хороших, где они делись? Я честно сказал, я, говорю, их на даче печку топлю этими книгами. Почему? Я вам просто приведу несколько примеров, что я прочитал в этих книгах. Когда, например, говорят о проблеме гнева, это в христианских книгах. Как вот справиться с проблемой гнева? И христианский психолог, он советует. Ну, к примеру, вот человек приходит на работу и гневается на начальника своего. Говорит, не знаю, что с этим делать. Он говорит, ну ты возьми на подушке, вот нарисуй его изображение или портрет и побей его, ну, подушку. И тебе сразу станет легче. И Библия об этом говорит, Иов говорит, не буду удерживаться, да, изливать буду перед Богом вот все свои чувства. И точно ты так не удерживай, изливай. И говорит, и реально помогает. Это вот реальный совет. Или, например, человек приходит к христианскому психологу и говорит, вот у меня такая проблема, не люблю людей. Вот с Богом как-то вот у меня все нормально вроде бы. Бога я люблю всем сердцем, всей душой, а вот людей как-то людить не получается. Вы бы знали моего мужа. Вы бы знали мою тещу, вы бы знали моего начальника. И он дает совет на основании Библии. В Библии написано, возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Твоя проблема в том, что ты не любишь себя. У тебя занижена самооценка. Тебе нужно научиться любить себя. Это возможно по причине, что в детстве тебе не доставало любви. Может быть, родители тебе говорили, что ты там дурак, ты там неудачник. И вот у тебя любви не доставало, ты вырос заниженной самооценкой. Вот когда ты научишься любить себя, вот тогда ты научишься любить других. Вот так написано. И люди читают, и вроде на самом деле так же написано. Вот простой пример, когда просто берется какие-то светские идеи, которые противоречат Библии, завертываются в такую библейскую упаковку, и люди зачитываются сегодня этими книгами. Просто зачитываются. И вы знаете, что Ветхий Завет для нас очень хороший образ. И в Новом Завете Павел говорит, что это образы даны нам, достигших последних дней, чтобы мы делали какие-то уроки. И вы знаете, в Ветхом Завете, в Божьего народа, происходила постоянно такая вещь, когда вот народы, которые окружали их, именно их образ жизни, их философия настолько влияла на Божий народ, что Божий народ, он оставлял Божье Слово и начинал жить такой жизнью, как жили другие народы. И смотрите, я приведу несколько отрывков. Два пророка, пророк Исаия и пророк Иеремия. Смотрите, как они по-разному, разными образами, но предупреждают. И то, что было тогда, то происходит сегодня. Почему сегодня верующие люди захвачены такими книгами? Почему многие живут по принципам и стандартам этого мира? Не знают Божьего Слова. Не знают, не изучают, не читают и не живут под авторитетом Библии. Вот что сегодня происходит с Божьим народом. Посмотрите, как два пророка предупреждали в Ветхом Завете. Пророк Исаия. Посмотрите, очень интересные тексты, интересные слова. Пророк Исаия говорит так. «Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших, к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, нет в них света». Смотрите, почему Божий народ обращался к этим людям? Ну, понятно, у них были какие-то нужды, какие-то проблемы, которые нужно было решать. И они искали людей, которые им помогут. Где решить их проблемы? Как их решить? У нас такие нужды, такие проблемы. И они шли к этим людям. И Исаия говорит, послушайте, Бог дал вам Божье Слово, Божье Откровение – это свет для вашей души. Где вы ищете этот свет? Если эти люди, которые дают вам советы, не говорят, как это слово, да нет в них света. Это тьма, которая еще больше приведет вам к еще большим проблемам. Вы еще больше запутаете в своей жизни. Смотрите, как на эту же тему говорит другой пророк, Иеремия. Он использует другой образ. Он говорит так. «Подивитесь всему небеса, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Еще такой образ, понятный для израильского народа. Это пустыня, время без дождей, вода, источник жизни. И он говорит, я дал вам эту воду в избытке, в изобилии. Но что делает мой народ? Он просто оставляет этот источник и идет искать какие-то другие. И Бог говорит, эти источники, которые вы высекли, они не могут утолить жажду человека. Это яд, который вы пьете. И точно так и сегодня можно спросить, чем вы питаетесь? Что является источником вашей жизни? Вот у нас в церкви есть, например, кроме воскресного богослужения, домашние группы, где мы изучаем вместе Библию. У нас есть церковная школа при церкви, где мы тоже изучаем Библию. У нас есть церковный разбор каждую среду, где мы тоже вместе изучаем Библию. Я обращаюсь к членам церкви, которых я не вижу ни на домашней группе, ни на церковной нашей библейской школе, ни в среду на разборе, и воскресенье, и не на каждое воскресенье. Где вы питаетесь? Чем вы питаетесь? Что является источником вашей жизни? Если вы пьете отраву вот этого мира, запутайтесь в жизни, придете еще большим проблемам, потому что Бог дал своему народу, и Петр говорит, все потребное для жизни и благочестия, все есть в этом слове, ответы на все духовные вопросы. Знаете, в конце хочу привести просто один пример. Время революции во Франции, и вы знаете, когда во Франции произошла революция, лозунг французских революционеров, он был такой, равенство, братство, свобода. Хорошие идеи, идеалы. Они хотели создать вот такой новый мир, новое общество, где люди будут равны, уважать друг друга. Это будет такое братство людей, которые будут любить друг друга. хорошие принципы, хорошие идеалы. Но кто знает историю, тот должен знать, что вот Максимилиан Робеспьер, он стал абсолютным диктатором. Все превратилось в террор, кровопролитие. И вы знаете, что когда революционеры пришли к власти, самое первое, что они сделали, это мощная атака на Божье Слово. Одним из лозунгов французских революционеров он гласит так: «Свергнем капиталистов земли, а Бога с неба». Библии сжигали, уничтожали, крещения были запрещены, богослужения запрещали. И один из лидеров, он сказал такие слова: «Мы искупили в огне все глупости, которые были совершены человечеством под влиянием Библии». И смотрите, когда люди отвергают истину, невозможно вот эти, построить вот эти принципы свободы, любви, то, чему они стремились. Потому что Христос говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Люди, отвергающие Библию, они не могут построить тот мир, который пришел построить Христос, в первую очередь, в сердцах людей. Наши вот братья-пуритане в XVIII веке, они, у них очень такие глубокие молитвы, они очень так красиво говорят о Божьем Слове. И я прочту одну цитату, как они вот говорили о Божьем Слове. «Божье Слово для тебя – это твое царское одеяние, царские сокровища, ценные бриллианты. Добавить что-то к Божьему Слову – это все равно, что пришить грязную тряпку к царской одежде. Это все равно, что хранить уличную грязь вместе с царскими сокровищами. Это все равно, что камни из реки поместить вместе с бриллиантами, украшающую царскую корону. Вот как выглядит вся мудрость мира в сравнении с мудростью Божьего Слова». И это правда, это так. И сегодня церкви нужно осознать, мне кажется, важность, драгоценность Божьего Слова в нашей жизни, чтобы читать эту книгу, размышлять о ней, чтобы учиться правильно ее применять, чтобы жизнь была под авторитетом Божьего Слова, и чтобы Церковь Иисуса Христа, она всегда во все времена могла возвещать эту истину, быть столбом и истины. Это единственный свет в этом мире, который может возвещать абсолютную непогрешимую истину. Давайте будем молиться об этом, держаться вот этой истины в нашей жизни.